Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд» программа не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни, на которые мы пытаемся взглянуть с разных сторон, в том числе православным взглядом. Мой собеседник в студии – митрополит Томский Осинский Ростислав, владыка Христос Воскресе.
Истинно воскресе!
Мы стараемся обсуждать самые актуальные темы, которые, что называется, на злобу дня. Владыка, накануне наш народ отпраздновал День Победы в Великой Отечественной войне. Почему хочу поднять именно эту тему? С одной стороны, Великая Победа, с другой стороны, не секрет, что к началу войны положение Русской Православной Церкви в обществе было достаточно бедственным. По сути дела, велась открытая война против нее. И Великая Отечественная война стала этаким переломным моментом. Можно в данном случае сказать, что не было бы счастья, да несчастье помогло?
Ну, в какой-то степени можно, ведь все в мире делается не без промысла Божия, но с другой стороны, те гонения, которым подвергалась Русская Православная Церковь в Советском Союзе накануне Великой Отечественной войны, давала некую иллюзорную такую уверенность фашистам в том, что когда они вторгнутся на территорию Советского Союза, значительная часть верующего населения поддержит их, поскольку советскую власть многие воспринимали как гонительницу. Но эта надежда фашистов не оправдалась. Во все века Русская Православная Церковь была не только со своим народом, она была вдохновительницей многих начинаний, многих побед, которые являются историческим достоянием нашего Отечества и нашего народа, не были исключением и события 1941 года, когда фашисты объявили войну, а это был воскресный день, 22 июня в том году, это был день памяти святых собора Русской Православной Церкви. И в этот день после божественной литургии тогдашний глава Русской Православной Церкви, патриарший местоблюститель митрополит Сергий, вернувшись после божественной литургии к себе домой, на пишущей машинке напечатал послание ко всем верующим Русской Православной Церкви с призывом встать на защиту Отечества. Не было еще обращения генералиссимуса Сталина, не было обращения советских властей к советскому народу, они прозвучат позднее, но уже во всех храмах Русской Православной Церкви, правда, в то время немногочисленных, поскольку многие храмы были закрыты и полуразрушены, звучало послание митрополита Сергия, призывающее на защиту Отечества нашего. Именно там прозвучали его слова о том, что Бог дарует нам победу. В этом уже послании в 1941 году предстоятель нашей церкви выразил полную уверенность в том, что победа будет за нами, потому что за нами правда. А там, где правда, там и Бог. И все тяжелые годы Великой Отечественной войны церковь была со своим народом. Я не говорю уже о многих монашествующих мирянах, которые принимали участие в действующей армии, но активно принимали участие, например, в партизанском движении на оккупированных территориях священнослужителей Русской Православной Церкви. Блокадный Ленинград митрополиту ленинградскому и новгородскому Алексию, будущему патриарху, предложили, когда городу угрожала блокада, эвакуироваться из города. Но он наотрез отказался и сказал, что я останусь со своей паствой. И все эти тяжелые дни блокады он был в Ленинграде, совершая практически ежедневно богослужение, вдохновляя и поддерживая свою паству, свой народ. К нему в кабинет часто залетали осколки снарядов, поскольку град Святого Петра подвергался артобстрелам. И эти осколки мы можем видеть в мемориальном музее святейшего патриарха Алексея в Троице-Сергиевой лавре. Но, тем не менее, патриарх Алексей до конца был со своей паствой, за что был награжден среди прочих наград и медалью за оборону Ленинграда. Вот, и другими правительственными наградами. Таких примеров можно привести огромное количество. Недавно отошел в иной мир, к сожалению, это можно сказать о всех ветеранах, их с каждым годом становится все меньше и меньше. И вот в прошлом году ушел в иной мир известный духовник Троицы Сергиевой Лавры, всероссийский старец, к которому тянулась вся Россия за духовным советом и назиданием. Это архимандрит Кирилл Павлов, который тоже был героем войны, Причем, как он потом вспоминал эти годы, именно вера, Евангелие поддерживали его в те непростые годы. И когда он вернулся с фронта, то он пошел в недавно открывшееся первое духовное учебное заведение постреволюционного периода, Московскую духовную семинарию, куда он поступил, закончил ее и стал вот таким общеизвестным старцем, священнослужителем Русской Православной Церкви.
Владыка, ну вот Великая Отечественная война, мы много говорим о подвиге в тылу, мы говорим о подвиге наших солдат на полях сражений. Но в то же время мы подняли эту тему не случайно, ведь не так много, пожалуй, известно и о вкладе Русской Православной Церкви в общую победу. Вот по моим данным, только приходы Московской епархии сдали на нужды обороны более 12 миллионов рублей. Ну, для сравнения, можно сказать, что танк в годы Великой Отечественной войны к концу войны стоил уже порядка 150 тысяч рублей. То есть это получается более 60 танков. Действительно, церковь участвовала в сборах, и каким образом это осуществлялось?
Хотя все-таки основным вкладом церкви, я думаю, это самое важное, был духовный вклад, вдохновляющий, воодушевляющий русский народ. Причем это понимало и советское правительство, которое не случайно до того десятилетиями преследовавшее церковь, именно в годы Великой Отечественной войны, пересмотрело свое отношение к церкви, увидев в том, что церковь – это мощный дух, духовная и вдохновляющая сила. И даже само руководство советское, оно пересмотрело некоторые свои подходы. И если в довоенные годы, например, имя Александра Невского считалось именем классового врага, и многие батюшки угодили в тюрьмы или в ссылки за то, что они осмеливались поминать его как причисленного к лику святых в день памяти этого святого, то в одном из обращений, которое прозвучало из уст Сталина, где он обращался, кстати, к нашим согражданам традиционно православным обращением «братья и сестры, друзья мои», вот, там звучали такие слова: «Пусть вдохновляет вас в этой борьбе мужественный подвиг наших великих предков». И далее перечислялись те классовые враги, с которыми боролись перед этим: Александр Невский, Дмитрий Донской, князь Дмитрий Пожарский и многие другие. Но, тем не менее, церковь, внося огромный духовно-нравственный вклад вот, в дело победы, в приближение этого дня, она вносила и материальный вклад. По всем приходам Русской Православной Церкви собирались пожертвования, и на эти пожертвования, а их было действительно очень много, были созданы целые танковые колонны имени Дмитрия Донского, эскадрилья самолетов имени Александра Невского, не говоря уже о том, что просто огромные средства перечислялись в фонд обороны, которые шли тоже на поддержание нашей армии.
Владыка, но ведь в годы Великой Отечественной войны у нас снова появился институт патриаршества, у нас были открыты духовные семинарии, то есть это опять к разговору: не было бы счастья, да несчастье помогло.
Ну, как раз государство увидело, что церковь – это не враг своего народа, а наоборот, это та сила, которая является душой народа нашего, как на известной картине Нестерова, которая находится в Третьяковской галерее. Картина так называется «Душа народа». Так вот, в центре этой картины изображен мальчик, который в руках держит большую икону Спаса Нерукотворного. Так вот, именно в годы Великой Отечественной войны приходит к правительству это понимание, и еще продолжались сражения, это был 1943 год. Сталин сам приглашает к себе на аудиенцию нескольких архиереев Русской Православной Церкви, в то время их на свободе осталось меньше 10, для того, чтобы обсудить с ними вопрос, что же необходимо Русской Православной Церкви для того, чтобы она окрепла, для того, чтобы начался процесс ее возрождения. И тогда как раз и сформулированы были нужды Православной Церкви, которые были поставлены перед главой государства. Это открытие храмов, это возвращение из ссылок многих священнослужителей, незаконно репрессированных, это возобновление деятельности духовных учебных заведений, которые должны готовить священнослужителей. Причем произошел очень такой интересный, курьезный случай в рамках вот этой беседы, когда будущий патриарх Сергий сказал о том, что Русская Православная Церковь остро нуждается в кадрах, потому что храмы-то открыть можно, но кто будет в этих храмах служить? Вот, то Сталин задал вопрос, а куда же делось все духовенство? Он понимал каверзность этого вопроса, потому что большая часть духовенства была расстреляна, замучена в ГУЛАГе, либо находилась до той поры еще в ссылке. И вот ему интересно было, как же ответит на это священнослужитель Русской Православной Церкви. Но митрополит Сергий не стал обострять эту ситуацию. Он мудро сказал, ну, священники кто где. Кто-то в генералиссимусы пошел, имея в виду самого Сталина, который когда-то учился в духовной семинарии, но так и не стал священнослужителем. Эта шутка понравилась Сталину. В общем, тогда было принято решение и об открытии храмов, монастырей, духовных учебных заведений, но самое главное – о восстановлении патриаршества, традиционного управления Русской Православной Церкви.
Владыка, ну мы говорили о духовном подвиге, ведь война явила нам еще и многих святых на территории нашей земли, чего стоит только вот подвиг Серафима Вырицкого, который, по сути дела, повторил подвиг своего духовного наставника, не прямого духовного наставника, а человека, которому он духовно подражал, Серафима Заровского. Сейчас это место является там святыней, камень, на котором он молился. Кого еще можете назвать из святых, которые проявили себя активно именно в год Великой Отечественной войны, духовно?
Ну, прежде всего, вспоминается сейчас владыка-митрополит Гораст. В то время он возглавлял наши приходы в Чехословакии. Чехословакия была очень рано оккупирована фашистами, и поэтому жестокому гонению подвергались все, кто занимал антифашистскую позицию. И владыка Гораст, митрополит, был тем, кто укрывал в крипте своего кафедрального собора многих деятелей антифашизма. Это продолжалось на протяжении нескольких лет, но потом нашлись предатели, которые предали владыку, и поэтому он был в 1942 году расстрелян. Вот сейчас он церковью причислен к лику святых, поэтому мы его почитаем не как только духовного, очень человека, достигшего святости жизни, но как человека, который отдал свою жизнь за други своя по заповеди Христовой. Была в эмиграции еще одна Константинопольской православной церкви, причисленной к лику святых, монахиня Мария Скопцова, которая также спасала от концлагерей тех, кому угрожала вот эта депортация. Это было на территории Франции, но наша русская православная монахиня спасла жизни многим и многим от газовых камер. В конце концов, она и сама была арестована, сама была отправлена в концлагерь, и там тоже проявила себя по-христиански, потому что когда ее молодую сокамерницу приговорили к смерти, и она должна была погибнуть в газовой камере, то монахиня Мария пошла в эту газовую камеру вместо нее, спася таким образом ценой своей жизни, жизнь вот этого человека. И таких примеров множество можно привести, поэтому та инициатива, у истоков которой стоял наш город Томск, это вот бессмертный полк, который теперь не ограничен уже границами нашего Отечества, но распространился практически по всему миру, является, ну, свидетельством того, что не оскудела благодарная память в наших сердцах.
Но многие сравнивают бессмертный полк со своеобразным крестным ходом. Вы какую-то связь улавливаете?
Ну, в какой-то степени да, ведь те шествия, которые, религиозные шествия, которые мы называем крестными ходами, это, по сути дела, некая молитвенная память о каких-то событиях священной истории, истории Русской Православной Церкви, связанной с именами святых, связанной с какими-то библейскими событиями или событиями евангельской истории. И когда в День Победы выходит множество людей с портретами почивших своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны, по сути, это тоже память об этих людях. Но я хотел бы сказать, что память человеческая, она в любом случае, она имеет какие-то свои пределы, свои границы, она становится вечной только тогда, когда эта память сопряжена с молитвенностью. Молитва привлекает на их души милость Божию, и они преисполняются этой божественной благости, которая нисходит на души этих людей в ответ на молитву Церкви.
Владыка, вот ходит много легенд, какие-то из них являются былью, а какие-то, наверное, и не былью. А вы, как человек, который много работает в архивах, можете сказать, действительно, с иконой несколько раз облетали Москву, действительно, кто-то там за границей из известных старцев молился за Ленинград. Что в этом правда, а что вымысел?
Такие вещи не фиксировались, конечно, в годы советской власти, но по свидетельству многих родственников либо очевидцев этих событий действительно это имело место. Например, родственники известного маршала Жукова говорили о том, что несмотря на то, что он был такой достаточно жесткий руководитель, жесткий полководец, но он был глубоко верующим человеком, у него всегда в кармашке была иконочка святого великомученика Георгия Победоносца. Об этом где-то я слышал в интервью его родственников, которые об этом рассказывали. Вот. Поэтому действительно есть и зафиксированные случаи, когда иконы, святыни вывозились в действующую армию, и этими святынями благословлялось наше воинство. Но известен случай особого молитвенного предстательства перед Богом известного митрополита гор Ливанских, Ливан. Арабская страна, но где очень много православных христиан. Вот. Есть там наша православная епархия Антиохийской православной церкви, которую возглавлял вот этот митрополит гор Ливанских, Илья его звали. И вот он, когда началась война, уединился в пещерку, где усиленно молился Богу о спасении России, о защите ее от фашистов, и ему было явление Божией Матери, которая вдохновила его и повелела передать особое письмо советскому правительству. И вот митрополит Илья направил письмо и Сталину, и руководству Русской Православной Церкви, где, в частности, говорил о необходимости открытия храмов Божиих, духовных семинарий. Это ли письмо повлияло в том числе на решение Сталина в 1943 году встретиться с руководством Русской Православной Церкви, либо оно было лишь одним из элементов вот того, что правительство созрело к этому. Но, тем не менее, он был большим таким молитвенником и другом нашего народа в годы Великой Отечественной войны.
Владыка, мы много с вами говорили о том, что у церкви особое отношение к людям, которые защищают свою родину, и, тем не менее, церковные каноны не позволяют причащаться людям, на которые вот воюют на полях сражений. Разве это справедливо?
Любая кровь, которую проливает человек, она Богу не угодна. Господь не желает человеческой насильственной смерти. Господь всем желает спасения, покаяния. И поэтому, когда человек, если уничтожается, даже плохой человек, он лишается возможности в будущем покаяться, осознать, переосмыслить свою жизнь. Поэтому в любом случае совесть наша этим несколько уязвляется. И поэтому, когда человек возвращается с войны, церковные правила предусматривают для него некую епитимию, некое молитвенное очищение. И как человек, например, переживший стресс, нуждается в каком-то реабилитационном процессе, чисто физиологическом и психологическом, то так и в духовном плане душа нуждается в восстановлении своих духовных сил. И поэтому вот эта епитимия, которая говорит человеку не сразу приступать к святому причастию, но сначала провести некую духовную работу над собой, залечить те духовные травмы, которые получила душа, в этом, в общем-то, и смысл этих самых канонов. Тем не менее, во время сражения, то есть в ходе боевых действий, приступать к святым тайнам, причащаться не запрещалось солдатам, которые, может быть, принимали участие в бою накануне, либо на следующий день, потому что каждый бой мог оказаться для этого солдата последним. И поэтому, скажем, вот в царской армии, где при каждом военном подразделении был свой священнослужитель, практически все солдаты, считавшие себя православными, исповедовались, причащались святых христовых тайн, но потом, когда уже война заканчивалась, они приходили домой, они получали вот некую такую епитимию, в ходе которой, по сути дела, проходили духовно-нравственную реабилитацию, восстановление своих сил. Вот. И затем уже вливались в полноценную жизнь церкви.
На самом деле, вот вопросов на эту тематику еще очень много, поэтому я предлагаю в одной из ближайших наших программ к этой теме вернуться. Пока давайте вернемся в Варграду церковную. Томск ожидает в ближайшем будущем Дни славянской письменности и культуры. Чем-то они в этом году будут отличаться от предыдущих, однозначно будут. Вот чем именно, какие особенности предстоящих дней славянской письменности и культуры?
Ну, надо сказать, что город Томск уже не первый десяток лет празднует этот праздник, причем каждый год на этом я заостряю внимание, что мы стали одними из лидеров на территории бывшего Советского Союза или на территории России, кто стал этот праздник праздновать. На всероссийском уровне он стал праздноваться на 2 года позднее, чем мы начали праздновать мы его в Томске. Сейчас Дни славянской письменности и культуры превратились в такое широкомасштабное мероприятие, которое охватило все районы нашей Томской области. Это мероприятия, связанные с осмыслением нашими школьниками, студентами, молодежью и вообще всем нашим населением наших духовно-исторических корней, нашего прошлого. Это осмысление тех процессов, которые происходят в наши дни, в наше непростое время. Это различные культурные мероприятия, которые тоже корнями своими уходят в наше духовно-историческое прошлое, из которого, собственно говоря, вырастает древо нашего настоящего и будущего. Центром кирилло-мефодиевских чтений каждый год у нас является пленарное заседание, в котором принимают участие профессора и наших томских вузов, гости из других регионов. Мы обмениваемся опытом, мы рассуждаем на какие-то очень важные темы, каким образом духовно-нравственное воспитание должно осуществляться в наши дни, сообразно духу времени. А одним из важных замыкающих мероприятий Дней славянской письменности и культуры является общегородской крестный ход, который всегда двигается от Богоявленского собора, направляется к Новособорной площади, кстати, той самой площади, откуда уходили бойцы на фронт и в 1914 году, и в годы войны 1941-1945 годов. И вот на этом историческом месте, где когда-то стоял Величественный Троицкий собор, мы совершаем молебные пения, посвященные святым братьям-просветителям Кириллу и Мефодию, которые принесли не только грамоту, не только азбуку, но свет христианской веры славянским народам. Мы совершаем торжественный молебен, а до этого проходим по улицам города как раз вот с крестным ходом и призываем Божие благословение на наш регион, на его жителей, чтобы Господь всегда пребывал с нами.
Спасибо, Владыка. Давайте перейдем теперь к блиц-вопросам. Владыка, есть легенда, что в годы Великой Отечественной войны над Воскресенской церковью Томска видели явление Пресвятой Богородицы. Вам что-то об этом известно?
Я слышал это, правда, не от очевидцев, поскольку очевидцев уже в то время, когда я приехал в Томск, не было. Да, но многие рассказывали мне об этом. Вот. И надо сказать, что Томск в этом отношении не уникален. В годы Великой Отечественной войны многие верующие люди видели особое проявление милости Божией, когда Господь, когда народу нашему было особенно тяжело, хотел показать, что Он не оставил нас, что Он вместе с нами. В том числе вот одно из таких вот событий, связанных с Воскресенской Церковью.
Владыка, в вашей семье кто-то воевал?
Да, и не вернулся, к сожалению, с полей сражений. Мой дядя, старший брат моей мамы, он был призван в первый же день войны, провоевал всего лишь полгода и погиб на полях сражений. Поэтому, когда говорят о героях войны, о тех, кто не вернулся с полей сражений, для меня это не только часть нашей отечественной истории, но и часть моей семьи. Вот. Были и другие родственники, более далекие. Но вот один из таких близких родственников – это родной брат моей мамы.
Практически все вопросы так или иначе связаны с нашей основной темой, с победой в Великой Отечественной войне. Правда, что многие священники ушли на фронт, как это может быть? Ведь это нарушение сразу нескольких заповедей.
Ну, во-первых, нарушений заповедей здесь никаких нет, потому что защищать свое Отечество – это одна из заповедей Божиих, когда Господь говорит, что нет больше той любви, если кто душу свою положит за друзей своих. Ведь шли священники защищать не свою собственную жизнь, не свое собственное имущество, они шли защищать своих отцов, матерей, сестер, детей – то есть защищать своих ближних, жертвуя своей собственной жизнью. Поэтому уж однозначно здесь нет нарушений никаких заповедей.
А не убей.
И что говорится «не убей», то как раз никогда участие человека в войне, если он защищает право и дело, не считалось грехом убийства. Это считалось жертвенным подвигом, когда человек защищает Отечество, защищает своих ближних. Другое дело, что здесь присутствует некое противоречие с некоторыми канонами церкви, которые священнослужители запрещают, в принципе, проливать кровь, даже в каких-то экстремальных ситуациях. Такие священники потом тоже, возвращаясь с фронтов сражений, как и миряне, подвергались епитимьям, то есть на них накладывалась епитимья, и они после уже несения этой епитимьи архиереями своими допускались к служению, но после того, как они очищали свою совесть. Но многие священнослужители выполняли свой долг гражданский, не только как долг священника, и оставаясь действующими священнослужителями. Я уже говорил, что на оккупированных территориях многие из них помогали партизанам, были связными партизанских отрядов. Многие спасали людей от того, чтобы их угнали в Германию, в концлагеря. И тем самым выполняли свой жертвенный такой подвиг. На территориях неоккупированных помогали раненым, больным, собирали пожертвования в фонд обороны, ну и самое главное, поддерживали наш народ, его дух.
Владыка, ну я так понимаю, это вопрос слегка шутливый. Как вы относитесь к 100 граммам для храбрости? Не секрет, что спирт входил в рацион бойцов.
Ну, церковь всегда против злоупотребления алкоголем, хотя в отдельных случаях, скажем, он вполне допустим. Вот, и думаю, что 100 грамм, известные вот эти армейские, они не доводили человека до опьянения, потому что некоторые злопыхатели, ну, пытаются утверждать о том, что вот идти в такую атаку можно было бы человеку только, который напился до безрассудства, который потерял свое сознание. Это совершенно не так. Вот. Но те армейские 50 или 100 грамм, они могли придать человеку, который был в непростых условиях, и в погодных условиях придать ему силы, защитить его от простудных заболеваний, но несколько взбодрить его. Поэтому я не вижу здесь ничего шутливого, и я думаю, что это вполне оправданно было, и не вижу в этом ничего зазорного. Есть четкая разница между каким-то разумным употреблением алкоголя и пьянством. Пьянство – грех, а, скажем, какое-то малое употребление его в отдельных случаях, оно вполне допустимо.
Спасибо, Владыка, за ваши, как всегда, интересные ответы. На этом наш выпуск завершен. Напоминаю, если вы желаете прислать тему программы, предложить тему программы, либо прислать свой вопрос, наш адрес электронной почты православие70@mail.ru. Владыка, еще раз спасибо.
Всех вам благ.
До встречи.